Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня в воскресенье, 30 ноября, в последний день, что называется, осени, на нашем канале. И у нас в гостях снова Юрий Георгиевич Ферштинский. Юрий Георгиевич, рад вас видеть.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Всегда рады, всегда рады. Вот мы назвали так, как Кремль управляет Вашингтоном. Тут, вы знаете, мы хотели со старта начать обсуждать записи, которые были обнародованы Ушакова и Виткова. Но вот сегодняшние события, некоторые, в связи с обсуждением украинской и американской делегациями во Флориде, собственно, проекта так называемого мирного соглашения, причем это все происходит на гольф-клубе Виткова, ну, наводит на размышления. Помимо там еще другая информация появилась. В частности, та, буквально вот сейчас на лентах, что возможно, что Кушнер и Витков, а Витков во вторник встречается с Путиным, как я понял, и об этом пишут, в Москве повезут предложение юридического признания Крыма и оккупированных Москвой территорий. Но это все добавляет как-то контекста и более рельефно делает новость о том, что собственно, предмет, тема нашего обсуждения о том, что Кремль как-то умудряется управлять Вашингтоном даже в такой степени, и прослушки, собственно говоря, которые в WhatsApp между Ушаковым и Витковым, об этом напрямую свидетельствуют, потому что там даются прям практически прямые указания, как и чего делать. Вот это мы все и обсудим вместе с вами, Юрий Георгиевич. Просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Нам надо, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей. И все это будет зависеть исключительно от вас, все остальное не работает. Равно как и если вам эфир нравится, вы авансом поставьте нам лайк и тем самым поможете нам подать рекомендованное, а значит еще больше расширить аудиторию нашего эфира, ну и, соответственно, подписаться на канал Фейгин Лайф. Если вы вдруг не подписаны, по какой-то причине забыли, ну или проверьте, может, ваша подписка исчезла, подпишитесь снова, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Итак, Юрий Георгиевич, вот смотрите, мы вроде как все понимали, что Витков человек, который про деньги, ну, как и многие из окружения Трампа, но все-таки получается, что он даже не испытывает рефлексии какой-то, опасений за то, что вот он так свободно обсуждает по телефону, по WhatsApp, одной из мессенджеров американских, собственно говоря, не опасаясь, что его прослушают в таком редакции и в таком стиле, значит, все эти мирные соглашения, что выглядит прямыми указаниями подчиненному со стороны работодателя. Вот это вообще насколько прецедентно и какие могло бы иметь последствия вообще при нормальных обстоятельствах? Ну, как бы его даже ФБР там допрашивать, парламентское какое-то расследование начаться. Вот я вот о таком.
Ситуация, безусловно, беспрецедентная. И удивительно то, что вот все, что творит там Трамп, да, его подчиненные, ну, буквально с 21 января этого года, а в любой другой ситуации привели бы к скандалу на скандале, к действительно расследованиям, по комиссиям там, Сената, Конгресса, да, не говоря уже о том, что ни один из этих людей, ну, кроме Трампа, который избранный президент, просто не удержался бы дальше у власти, да, и уже вынужден был бы уйти в отставку. Но с Трампом у нас ситуация совсем другая. Да? Заключается она в том, что Трамп подмял под себя и Конгресс, и Сенат, обеспечил победу республиканцам, они это знают и ценят, и действует, не опираясь на законы, потому что, как оказалось, законов в Америке нет. Это мы все уже вот усвоили за эти месяцы. И у Трампа, и у Виткова, как бы отличный от, я думаю, буквально всех прошлых президентов и их окружения, жизненный опыт. Их жизненный опыт говорит о том, что заниматься нужно только деньгами, всеми правдами и неправдами, и на любую судебную систему можно найти управу. Да? И я думаю, что вот эти вот миллиарды, которые постоянно делятся, да, там, Трамповым, Витковым, Кушнером, конечно, для них самое главное. Украина, в общем-то, ни при чем. Да, я думаю, что Виткова Украина искренне не волнует. Для него любой политический диалог – это вопрос о том, как на этом заработать деньги. Да, вот есть проблема, которую ему озвучил президент Трамп, которая называется российско-украинская война. Нужно заставить Украину капитулировать. А как на этом сделать деньги? Поэтому любые переговоры Виткова все равно в результате сводятся к деньгам. Да? Потому что Витков, ну и Трамп, да, откровенно говорят, нас волнуют деньги. На самом деле Трампа волнуют, конечно, не только деньги. Тут, к сожалению, для Украины, для Европы, ну, для нас, для всех тоже, конечно, абсолютное совпадение интересов Трампа и Путина. Оставляем даже вопрос в стороне о зависимости Трампа от Путина, да, и о том, что Белый дом превратился в филиал администрации президента России. Но, понимаете, Трампу нужно добиться капитуляции Украины, потому что без этого Путин не может двинуться дальше. А Путину нужно добиться капитуляции Украины, потому что он тоже без этого не может двинуться дальше. Да? И вот здесь у них ну, просто вот полное совпадение интересов. Разница только в том, что одни и те же тексты, которые пишутся в Кремле, это сомнений уже никого нет, ни у кого нет, это мы, в общем, все видим, да? Переводится на английский язык, так с русского языка, это мы тоже все видим, это все понятно. Разница только в том, что Путин называет это как бы капитуляции, да, и как бы понимает, что речь идет о капитуляции, и настаивает он на капитуляции, а Трамп называет это мирным планом. А тексты одинаковые. И тексты, конечно, не о мире, а о капитуляции. И в этом, кстати, проблема со всеми этими многочисленными планами. Дело даже и проекты. Даже в том, что они там плохие, несправедливые, да. Дело в том, что они не приносят мира. Вот если согласиться с любым из этих вариантов, которые завидной регулярностью нам подкладывает там, Трамп, до этого подкладывал Путин, сейчас он это делает через Трампа, да, ни один из этих планов не ведет к прекращению войны. Абсолютно все они ведут к эскалации войны. К эскалации войны в сторону Европы. Да, к эскалации войны буквально в Третью мировую. Это главная проблема с этими планами. Если как бы отвлечься даже от эмоций, от политических симпатий. Трамп это прекрасно понимает, естественно, но это ровно то, что ему нужно. И Путин это прекрасно понимает. Это ровно то, что ему нужно. Да? Другое дело, что такая вот дразнилка Путина, да, это дележ вот этих вот миллиардов совершенно несуществующих, да. То есть каждый раз в обмен на эту Украину, ну, без которой, опять же, не взяв которой Путин не может двинуться дальше, Трампу предлагаются какие-то безумные миллиарды, да, причем именно там не миллионы, не десятки миллионов, не сотни миллионов. Эти суммы уже вообще никого не волнуют. Да? Предлагаются миллиарды. Вот только добейся капитуляции Украины, получишь миллиарды, миллиарды. Но нужно добиться капитуляции Украины. Это та причина, по которой бизнесмен Витков вот искренне бьется за эту капитуляцию. Трамп это делает, скажем так, по политико-идеологическим соображениям, в дополнение к финансовым. А Витков политики не понимает, вообще смысла происходящего не понимает, да? но ему мерещится вот миллиард, да, разработки там чего-то, да, в концессии там на добычу нефти, газа, да, совместные полеты на Марс, да, миллиарды. И вот, конечно, эти миллиарды, они совершенно уже затмили мозги и глаза всем американским участникам, да. А российские участники, там все спокойно, там просто, там миллиарды никого не волнуют, да, там волнует захват территории, да, там волнует война, захват территории, контроль, великая держава, да. А деньги там потом, как говорится, ну, как у Сталина, да, Сталина деньги не волновали. Да, понимал, что он чем-то большим владеет, а именно распоряжается жизнями миллионов людей.
Конечно,
поэтому в стороны в неравных ситуациях, да, и поэтому, как говорится, обыграть Вашингтон Путину легко и просто. Да, потому что тех безумно волнуют вот эти вот миллиарды, о которых они все мечтают. И, кстати говоря, ну, мечтают, не только мечтают, да, если достигнуты успехи уже очень серьезные. То есть я лично не подсчитывал, сколько именно там, миллиардов уже заработала семья Трампа, но это серьезные суммы, да. На криптовалюте Трампа, на криптовалюте жены Трампа, на махинациях с биржей, когда все экономические решения объявляются во время работы биржи, на биткоине, да, когда, вот как нам только что было рассказано, когда пенсионные фонды теперь в Америке можно вкладывать в биткоин, что раньше было запрещено, и так далее. Да? То есть вот этих махинаций очень много, вот этих фокусов, которые, так, зайчиков, я не знаю, голубочков, которые Трамп как фокусник вынимает каждый раз из рукава. Да? Вот теперь мы еще и вот это попробуем, ну вот это попробуем. И это все про деньги. Это все про деньги. Но поразительно, и до сих пор у меня нет ответа до конца, как же это так, поразительно, что это никого не смущает в республиканском блоке Соединенных Штатов Америки.
Так, нас уже 7 тысяч смотрит, и почти 2 тысячи поставили лайки. Присоединяйтесь и помогайте присоединиться к этому эфиру и других зрителей. Не забывайте, что только ваша поддержка нам это обеспечивает. Юрий Георгиевич, смотрите, вот мы видели последние опросы в Соединенных Штатах. Вы сейчас там находитесь. Ну, понятно, вы там живете. Они показывают чуть ли не 70% поддержку со стороны общественного мнения в Соединенных Штатах Украины и связанных с этим поставок вооружений, там, передачи дальнобойных средств и так далее. То есть, получается, мы имеем дело с противоположными движениями со стороны власти и общественного мнения в самих Соединенных Штатах. Ведь все-таки как-то власть в США, ну, прежде, во всяком случае, так откровенно не шла против общественного мнения. Ну, например, поставка Томагавк поддерживает те самые 70% в Украине, а Трамп этого не делает. Наоборот, создавая элемент давления вот этим дефицитом крылатых ракет, других средств, другими средствами тоже, которые он не выделяет Украине, да, ситуацию тяжелую для Украины, которая понуждает руководство Украины идти на какие-то уступки. В том числе и вот этот коррупционный скандал, который, да, имеет место, но очень манипулятивный, имеет значение в руках той же американской администрации, об этом пишет американская пресса, что как раз-таки инструментом давления на Украину, в том числе, является это коррупционное дело. Вот как Трамп продолжает игнорировать это общественное мнение? Ведь это же все-таки чревато на выборах промежуточных в ноябре 26 года, которые, ну, не за горами, через год, уже меньше, чем через год состоятся. Вот вопрос.
Тоже, я думаю, ситуация достаточно простая для Трампа. он уже победил на выборах, скорее всего, в последний раз. То есть я уверен, что Трамп предпринял попытки остаться у власти. Мы это еще увидим. Еще, я думаю, это дело окажется на рассмотрении Верховного суда и США, и я не знаю, естественно, да, какое решение примет Верховный суд по этому вопросу. Но пока что, кстати говоря, все дела, попадающие на стол Верховного суда, все они заканчивались рассмотрением дел в пользу Трампа. Все. Угу. Да? То есть ни одного поражения в Верховном суде пока что он не понес. Но, допустим, Трамп знает, что у него это последний президентский срок, и больше он уже избираться не будет. В этом случае его американский избиратель не волнует, ну, примерно так же, как не волнует российский избиратель Путина. Вот еще одно совпадение. Да? Трампу абсолютно, как бы, ну, действительно, плевать на американского избирателя. У него уже больше нет этого избирателя, за него он уже больше голосовать не будет. Да, есть риск, что демократы, допустим, благодаря этому получат, например, большинство в Нижней палате, в Конгрессе. Да, это усложнит Трампу проведение его внутриполитической, подчеркиваю, внутриполитической программы, потому что в вопросах внешней политики никаких инструментов влияния на президента в Соединенных Штатах не существует.
Ну да, по конституции президент осуществляет. Да.
Особенно, когда этот президент, человек типа Трампа, попирающий все традиции, подчеркиваю, традиции, не закон, традиции, да, и обычаи страны. А вот тут Трамп попирает абсолютно все. А законов, как мы уже обсудили, на самом деле в Америке практически нет, их очень мало. Все строилось на традициях и на обычаях. Поэтому во внешней политике изменений никаких не будет. А ни одного патрона Украина не получит из Соединенных Штатов. Про томагавки, ну, просто смешно обсуждать. Да? Это тоже такой обман общественного мнения. Да? Там Зеленский посылает запрос в Соединенные Штаты, дадут ли Соединенные Штаты томагавки. А Трамп, естественно, не говорит, да никогда не дадим никогда в жизни, да, забудьте про это. А он говорит, мы подумаем. И вот все остальные, включая Европу, начинают работать над тем, чтобы Трамп принял правильное решение, нужное решение в отношении томагавков, дал томагавки. Да не даст он не то, что томагавков, он ни одного патрона не даст, подчеркиваю, потому что главнейшая его задача – добиться капитуляции Украины, потому что иначе Путин не может двинуться в Европу. А у Трампа главный враг – это мировая демократия. А мировая демократия – это не только Канада, с которой он воюет, как мы видим, да? а и прежде всего Европа. Вот и все. И тут тоже совпадение интересов Трампа и Путина. Поэтому не оторвем мы этих людей друг от друга, не оторвем никогда и ничем. Они сейчас будут обсуждать совместную разработку Арктики, совместные полеты на Марс, все что угодно, да, потому что они вот вместе, они просто вот слились воедино. Да. Другое дело, что вот Путин считает, что Трамп зависимый от него человек, да, что тоже верно. Но у Трампа есть, подчеркиваю, своя программа, которая, увы, абсолютно совпадает с путинской. Поэтому это не только зависимость Трампа от Путина, это еще абсолютное совпадение взглядов, программ, задач, целей. Не оторвем мы их друг от друга никогда, увы. У Украины есть один союзник, это Европа, и демократические осколки, остатки, да, всех остальных континентов. В Северной Америке это Канада, безусловно, да, есть Япония, есть Австралия, да, и так далее. Эти союзники есть, на них нужно опираться. Вводить в заблуждение общественность, мне кажется, уже неправильно. То есть это можно было делать там, в первые месяцы правления Трампа, когда многие искренне надеялись, что происходящее вообще недоразумение, сейчас все поправится, дурной сон, сейчас мы проснемся, и вот Трамп начнет томагавки давать Украине.
Да. Ну, это было,
да. Да, и вообще война, это все закончится за две недели. Она закончится за две недели, как только украинцы начнут бить по Москве. Но для этого нужно как бы, ну, получить возможность, да, и иметь оружие, которым можно достать в Москву. Как только эти удары начнутся, как только и если, да, Москва сядет за стол переговоров. Какие будут эти переговоры, это уже другой вопрос. И приведут ли они к чему-либо, это другой вопрос. Но те переговоры, которые происходят сейчас, они абсолютно ни к чему не приведут. Это совершенно бессмысленные занятия. Все те проекты, которые пишутся сейчас, мирных соглашений, а на самом деле подчеркиваю капитуляции, это все тоже в мусор можно выбросить. Ничего из этого не будет. Вообще никакого мира не будет, потому что две как бы основные мировые державы заинтересованы в прямо противоположном. Да? Они заинтересованы в продолжении войны. Путин в продолжении войны через капитуляцию Украины и как бы прорыву в Европу, а Трамп в продолжении войны через капитуляцию Украины и вхождение Путина в Европу, чтобы Европа была разрушена войной, а демократия была разрушена войной, а Америка снова стала великой, как в Первую и Вторую мировые войны, и покупала бы по ходу у Америки патриоты и томагавки, да? За миллиард долларов, и вот тут уже снова, да, у нас виднеются вот эти вот большие нули после цифр, да, потому что если Америка, если Европа окажется в войне, ей, ну да, придется раскошелиться уже и всерьез покупать американское оружие, и тут, наверное, Трамп уже тоже что-то попробует заработать, наконец-то. Я имею в виду на продаже оружия воюющей стране. Потому что воюющей стране Украине он оружие продавать отказывается, потому что ему в данном случае важнее не деньги за патриоты, которые Украина готова заплатить, и не деньги за томагавки, а захват Украины Путин.
Так, 9 тысяч нас уже почти смотрят, и 2600 зрителей поставили свои лайки. Как обычно, как и всегда, мы в эфире находимся 20, почти 3 минуты, но наше объявление касается российских пользователей, там, Беларуси, других, где есть высокая потребность к доступу к информации, которая блокируется или запрещена. Фейгин VPN, как обычно, как и всегда, мы призываем тех зрителей, кто смотрит нас, особенно из России, подписываться на Фейгин VPN. Я рекомендую всегда годичную подписку для того, чтобы не иметь проблем с продлением, поскольку периодически российская власть чинит нам значительные препятствия для то получения средств, то блокировки наших серверов и так далее. Но, тем не менее, VPN работает, и доступ к социальным сетям, доступ к мессенджерам обеспечивает, несмотря на все действия российских регуляторов. Ссылка есть в этом чате на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Вы по ссылке можете пройти, и если у вас российские карты без доступа к платежной системе Visa MasterCard, оплатить эту подписку. Я рекомендую сразу на год, это небольшие деньги, но они окупятся однозначно, поэтому я именно такой рекомендую способ. Но те, у кого наоборот есть карты с доступом к платежной системе Visa MasterCard, могут подписаться через сайт. У нас на сайте feiginlife.net есть, ну, оба способа указаны, но там есть и прямые ссылки для оплаты картами с доступом к международным платежным системам. В любом случае, это ваш шанс с тем, чтобы все время быть на связи и через со своими друзьями, знакомыми, близкими внутри страны или за ее пределами, ну и одновременно просматривать такой контент, как наш, например, на нашем канале Фейгин Лайф или другие такие же каналы в Ютьюбе. Вот такое. А мы продолжаем наш эфир. Смотрите, Юрий Георгиевич, давайте тогда с такого еще бока зайдем. Там вот звучит о том, что Трамп готов юридически признать, это уже не первый раз звучит, Крым и теперь уже и оккупированные области, часть Запорожской, Херсонской, почти всю Луганскую и без неоккупированной части Донецкую область. Может быть, он и оккупированную часть Донецкой области, не оккупированную часть Донецкой области, 6 тысяч с лишним квадратных километров, видимо, может быть, тоже предложит Москве признать за прекращение войны или там согласие на остановку ее. Насколько это вообще, в принципе, далеко идущее имеет последствия, потому что вы сказали, законов нет, но все-таки есть решение Конгресса о недопустимости признания Крыма и так далее. Это императивные, собственно говоря, решения, которые изменить, но требуют какого-то, в общем, движения со стороны парламента. Как здесь быть? Это тоже одна из частей этого плана? Или, ну, это такое нечто новое? Потому что де-факто признавать оккупацию – это одно. Де-юре – это принципиально другое.
Принципиально другое, но я думаю, что Трампа все эти мелочи не смущают. Я не знаю, дойдет ли до юридического признания, и опять же, я не думаю, что это имеет значение. Да, действительно, потому что это тоже не приведет к окончанию войны. Вот ничто, что мы обсуждаем, не ведет к окончанию войны. Ну вот признает Америка Крым российской территории, признают там все остальные территории, на которые претендует Россия, признают российской территории. Это не ведет к окончанию войны. Да? К окончанию войны, как мы знаем, пункт первый начинается с прекращения огня, да, и с перемирия. А его тоже никто не предлагает. Да? Этого никто не предлагает. Ни Путин, ни Трамп не предлагает. Да? Трамп там в какой-то момент, вроде бы он это предлагал, а потом сказал, да нет, что там прекращение огня? Нужно сразу мир на вечный. Да, да, да.
Ну, после Анкориджа.
Да, ну, конечно. А прекращение огня это вообще никого не волнует. А есть один важнейший пункт, на котором, опять же, настаивает Россия, и понятно почему. Это демобилизация украинской армии. Потому что украинская армия – это единственная боеспособная армия в Европе, и это армия, которая как бы реально сдерживает российскую агрессию в Украине. Но на самом деле существование этой армии сдерживает российскую агрессию в Европе. И это та причина, по которой во все российские проекты включен пункт о частичной или полной демобилизации украинской армии. А при этом обратим внимание на то, что ни один из этих проектов не включает пункт демобилизации российской армии.
О, да, да.
Хотя вроде бы этой армии, если подписано...
Если они берут юридические обязательства нападать на Украину и Европу.
Ну да, да, вроде бы эта армия ни для чего не нужна. Но абсолютно никто, ни Путин, ни Трамп, да, не настаивает на демобилизации российской армии. Потому что, конечно, речь, подчеркиваю, ни в коем случае не идет о прекращении войны. Речь идет о продолжении агрессии только уже в отношении других стран. Да? Но после того, как Украина будет захвачена. А понятное дело, что Украина будет, условно говоря, ну, в понимании Путина, захвачена, как только будет, ну, прорван вот первый этот блок, да, признание Крыма Америкой, там, признание Донбасса российским и так далее. Поэтому я думаю, что ну, ничего этого мы как бы не увидим, да, потому что это невозможная вещь, потому что от Украины требуют покончить с собой. Ну, все-таки ни одно государство обычно с собой не кончает. С коррупционным скандалом тоже интересный момент. И ну, понимаете, я вообще не специалист во внутренней политике Украины, да, и тем более небольшой специалист по вопросу о коррупции в Украине. Но философски размышляю, коррупция есть везде, да. Но удивительно другое. Вот у нас сегодня двумя мировыми державами, Россией и Америкой, управляют два самых крупных коррупционера в мире. Вот понимаете, что Путин, что Трамп, да? Ну, по-разному можно к ним относиться, но то, что и один, и другой являются вот просто лидерами коррупции в мире, Но я думаю, с этим никто спорить как бы не будет из серьезных людей. А, и вот поразительно, да, что вот эти вот люди как бы педалируют процесс обсуждения коррупции в Украине. Да? И, конечно, да, это оркестрировано, конечно, да, это организовано, конечно, да, это как бы все, как говорится, готовится там в Кремле и теперь уже, наверное, в Белом доме. Но вот это тоже интересный момент, на который надо обратить внимание. Все-таки коррупция, ее можно обсуждать, с ней нужно, безусловно, бороться, спора нет, вопросов нет. Да? Но мы не Трамп с Путиным должны бороться с украинской коррупцией, да, и не Трамп с Путиным должны на этом наживаться, на этой борьбе, скажем так, ослабляя Украину. Это как бы задача внутриукраинская, и нужно, чтобы она и оставалась внутриукраинской. И с коррупцией в Украине, да, должна бороться сама Украина.
Вот смотрите, Юрий Георгиевич, такой еще аспект. Мы с вами в одном из предыдущих эфиров обсуждали файлы Эпштейна, насколько они могут повлиять на ситуацию. Мы вот говорим о нарушении традиции, и законы не работают, и так далее. Хотя, ну, опять же, тут кто-то поспорит, но неважно. Но бесспорным окажется вот эта, так сказать, оценка в случае, если... что это плохо. Ну, хотя, опять же, мы живем во время постправды. Если такие файлы будут обнародованы, и вот за то время, что нашего эфира не было, ведь мы видели большое сопротивление Трампа опубликованию этих файлов, хотя он построил кампанию, значительный ее идеологический заряд был направлен на обнародование именно этих файлов Эпштейна, которые как бы скрывались администрации Байдена после подозрительного самоубийства в 2019 году, в августе Эпштейна, да, в тюрьме. Конгресс проголосовал, тем не менее, за обнародование. Там есть сторонники МАГА, которые продолжают быть горячими сторонниками обнародования этих файлов. Это материалы, компрометирующие связи представителей истеблишмента, возможно, самого Трампа и, скорее всего, самого Трампа с какими-то из лиц несовершеннолетних и так далее. То есть вопрос остается прежним. Эти файлы вообще могут коренным образом изменить ситуацию и постережется Трамп, поскольку, ну, может быть, у этого появится перспектива уголовного очередного преследования или что-то в этом роде. Как вам кажется?
Во-первых, Трамп, я думаю, довольно безопасно себя чувствует с точки зрения уголовного преследования. Уже столько было уголовных преследований, да, против него, и даже срок...
Все дела закрыты. Сейчас объявили, что все дела закрыты.
Совершенно верно, да. И все, в общем, как об стенку горох, да, как с гуся вода. Все нормально. А Трамп сейчас уже, скорее всего, не сможет противостоять формально высвобождению этих файлов, поскольку в Конгрессе, в Сенате такая поддержка самой идеи публикации этих файлов, да, то будет преодолено любое вето президента, если дойдет до вето президента. Да. Потому что для этого нужно 3/4 голосов, а 3/4 голосов у сторонников высвобождения файлов есть. А файлы, скорее всего, компрометируют не только Трампа, хотя и Трампа тоже, но еще и большое количество очень важных и очень видных людей в Соединенных Штатах Америки. Поэтому число лиц, не заинтересованных в публикации этих файлов, достаточно большое. У Трампа, судя по всему, остаются возможности сделать так, чтобы эти файлы публиковались не полностью.
С купюрами.
Да, с купюрами. И я думаю, что вот этой возможностью Трамп воспользуется и достаточно грамотно, да. То, что там как бы обязан быть Трамп в этих файлах и в большом количестве, мы это знаем хотя бы из интервью Майкла Вольфа. это американский журналист, который, ну, каким-то интересным образом получил возможность записать 100 часов, я подчеркиваю, 100 часов интервью с Эпштейном.
Ага. Ну да, это известная история, он в тюрьме с ним уже записывал.
Когда, Эпштейн уже находился под следствием. Эти записи продали несколько лет, по-моему, он записывал с 2004 по 2009, как-то так, не помню, в общем, несколько лет. Там очень много всего, и Вольф не очень пространно рассказывал о содержании этих файлов, уж не знаю по каким причинам, но то, что там, Трамп и Эпштейн соревновались, кто там, быстрее переспит с девушкой, и то, что, как он сказал, как бы удостоверение личности для установления возраста они у девушек не спрашивали, это мы знаем. Да? Поэтому, да, конечно, там могут оказаться в этом плане неожиданности. И если иметь в виду компромат, то да, секс с несовершеннолетними девушками – это, безусловно, преступление по законам Соединенных Штатов. Будет содержимое этих файлов использовать для осуждения тех или других политических деятелей, общественных деятелей, в том числе, может быть, и Трампа. Но это мы посмотрим, когда и если эти файлы действительно опубликуют. Подчеркиваю, у Трампа, я думаю, будет много возможностей сделать так, чтобы формально постановление Конгресса было выполнено, а реально доступа к информации у нас при этом не будет.
Понятно. Я хотел еще поговорить все-таки о Москве, о том, что происходит там. Через вот ровно ту же призму попыток управления Вашингтоном и так далее, более или менее с Трампом, его администрацией, его спецпосланниками мы ситуацию понимаем, мы хотим понять все-таки Москва. Вот вы сказали очень важную вещь, вы ее повторяете несколько раз из эфира в эфир, что есть ключик не к окончанию войны, но к тому, чтобы открыть дверь в сторону мира. Это задействовать Москву, да, сделать ее объектом войны. То есть, грубо говоря, если москвичи и Москва, ну, это понятно, бюрократическая столица России, криминальная столица, коррупционная столица, там какой угодно эпитет, все будут уместны. Если она станет объектом воздействия, там, с помощью американских томагавков, я уж не знаю, других средств таких же дистанционного поражения, но чувствительного, да, там, условно, я рисую картинку футуристическую, при которой дырка на Лубянке, где все стоят и фотографируют ее на девайсы, само по себе уже производит травматичный эффект, психологический эффект, не знаю, на бойца в окопе и заканчивая обывателем внутри Садового кольца, потому что, ну, как бы это совершенно другая жизнь от благополучия и беззаботности к напряжению, тревоге и опасности. То есть вопрос, торопится ли Путин предупредить подобного рода ход событий? Он же ведь может быть вызван даже передачей Таурусов. Не обязательно американских, немецких ракет. Хотя они боятся тоже. Мы видим и нерешительность Европы отчасти по предоставлению Украине соответствующих дальнобойных средств. А в Европе они есть. Не только крылатые, кстати, и баллистические ракеты. И много чего. И тем не менее, вы считаете, что в случае, если каким-то волшебным образом, или фламинго-ракеты, крылатые, которые сама создает Украина, там о них говорится много, вот, мы не знаем степени их эффективности, или ракеты «Эрам», они гораздо более скромные, которые якобы все-таки должны быть переданы в размере 3350 штук, а Украину, по-моему, уже в следующем году большей частью. Могут ли эти факторы повлиять на решение кремлевского руководства? Может ли кремлевское руководство, то есть, грубо говоря, опасаясь чего? Возмущение населения, элит, потому что, ну, будут ракеты сыпаться в том числе и на дома этих самых элит, которые живут в центре Москвы, да? Какой здесь приводной ремень-то? Вот важно прочертить этот мостик, перекинуть. Где он? его, каким будет последствие от бомбежки Москвы такого рода и такими средствами к решению о том, что надо начать переговоры?
Ну, давайте обратим внимание на следующие, по крайней мере, два серьезных момента. Первый, что ужесточились бомбардировки Киева.
Да, да, да.
И совсем не случайно. Да? Вот в Москве очень хорошо понимают, что нанесение удара по столице государства, да, хотя Украина не такое централизованное государство, как Россия, да, где все сконцентрировано в столице. Но тем не менее, в России тоже понимают, что самое болезненное – это нанесение ударов по столице государства. Да? Это первое. Второе, обратим внимание на то, что в этом милом плане Дмитриева и Виткова из 28 пунктов, один из пунктов заключается в том, что ни в коем случае Украина не должна наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Да? Вот как бы включено специально в кавычках в мирный договор. Да? И это говорит нам о том, что это то, чего Путин очень боится. И мы знаем, что он этого очень боится. Да? Мы помним, что было 24 июня 23-го года. Я был как раз с вами в эфире, как вы помните.
Да, мы это обсуждали, Пригожин. Да.
Когда был Пригожин и когда Уткин послал твиттер о том, что они идут на Москву. И Москва просто исчезла с карты земли. Да? Это от одного твиттера. А российское государство, да, вот Российская Федерация, это государство одного города. Вся остальная территория – это буфер, служащий как бы защитой вот этого государства под названием Москва от всего остального мира. И базой для как бы кормления государства под названием Москва. Да? То есть вот Москва всегда всю жизнь эксплуатировала всю остальную страну. Там сосредоточено все. Мы это знаем. Да? Там 90% денег или больше, да? 90% культуры или больше, там живет, как бы, условно говоря, элита, деловая элита страны. Да? Там живут все. За пределами Москвы жизни нет. Мы это все знаем. И это та причина, по которой с первого дня войны, да, с первого дня войны особо оговаривалось российским руководством на абсолютно любых неформальных переговорах, что Украина, сначала Украина вообще не имела права использовать западное оружие для ударов по территории Российской Федерации. Да, это как бы было до последних месяцев пребывания Байдена в Белом доме. Да. А потом разрешили, наконец, Украине использовать оружие для нанесения ударов по Российской Федерации, но не по Москве, за исключением Москвы. Да? Потому что кроме Москвы в России никого ничего не волнует. Mm-hmm. Ничего, потому что нет, волнует людей, которые живут в провинции, их, конечно, волнуют те районы и территории, где они живут, но их мнение никому не волнует. Поэтому да. Как только Украина начнет наносить удары по Москве, Москва сядет за стол переговоров. Потому что до этого нет никаких причин у Путина менять что-либо в этой войне. Его абсолютно все устраивает. Абсолютно все. Люди есть, деньги есть, оружие есть. А партнерские отношения там с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном отстроены. Ему ничего не нужно менять в этой войне. Наоборот, скажем так, окончание этой войны, которое не будет, это другое дело. Угу. Но окончание этой войны создает безумные проблемы. Потому что нужно наконец-то тогда уже будет отвечать на вопрос, а вообще зачем это все делалось?
Да, да и почему такие издержки от войны?
Что, собственно, да, добились, да? А в чем результаты этой войны? Да? А пока идет война, на эти вопросы отвечать не нужно. Да? Поэтому, война перманентная, да, рубль, посмотрите, как ведет себя рубль, очень интересно. Каждый раз, когда появляется новая инициатива, которая как бы, ну, оживляет тему капитуляции Украины, рубль сразу начинает снова расти. А, да. Сегодня он 77 он сегодня был. То есть просто в верхней точке, да, потому что расчет на капитуляцию Украины. А количество миллионеров и миллиардеров в России, я уже говорил об этом неоднократно, с первого дня войны 22 года увеличивается. Да? В 23 году их было больше, чем в 22, в 24 больше, чем в 23. Ну, сейчас вот закончится год. Посмотрим, сколько их будет сейчас. Я думаю, что больше, чем в 24-м. Да? Поэтому санкции – это, конечно, воспитательная мера и психологическая мера, но через санкции нельзя остановить войну. Даже нельзя остановить войну, нельзя заставить Россию сесть за стол переговоров. Сесть за стол переговоров Россию можно заставить только ударами по Москве, а ничем больше. А если украинское руководство примет это решение как бы, ну, на политическом уровне, то, наверное, она начнет на эту тему как бы, разговаривать со своими союзниками, подчеркиваю, не с Соединенными Штатами, да? Хотя Зеленский сказал, что у нас был выбор между, ну, как бы, капитуляцией и потерей союзника, имея в виду Америку. Нет этого союзника уже. Его нет с 21 января этого года. Это нужно как бы не побояться громко и публично сказать. Этого союзника нет и не будет его. Главное даже не то, что его нет сейчас. То, что его не будет, и что нет никаких шансов на то, что этот союзник как бы вернется в цивилизованный мир, пока Трамп сидит в Белом доме. Этого никогда не произойдет. Надо забыть про Америку, но не открыл ее еще Колумб. Ничего страшного, да? Нужно как бы биться без Америки. Более того, Америка, к сожалению, реально становится союзником Кремля. Но я надеюсь, что, ну, вот, да, уже, что до военного союза не дойдет, скажем так. Не дойдет до ситуации, когда Трамп будет томагавки давать Путину, да? Надеюсь, что до этого не дойдет. Но не удивлюсь, если дойдет. Не удивлюсь.
Ну да, вот такая картина событий. 11 тысяч зрителей нас смотрят, 4 тысячи поставили свои лайки. И мы находились в эфире почти 48 минут. Просьба большая к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру. Поможете нам попадать в рекомендованные, нас больше увидят. Вот, это важно, потому что, ну, люди должны воспринимать качественный контент. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайв, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. И благодарим Юрия Георгиевича за то, что он любезно согласился с нами сегодня поговорить. Посмотрим, как будут развиваться события, обязательно вернемся к этому разговору снова. Новые события дадут новый повод для обсуждения. Спасибо.
Спасибо большое. В заключение хочу похвастаться новой книжкой.
Да, мы что-то видели.
Да, вот, белорус Натальи Радиной. Да. Сегодня мне сообщили, о, что она уже... что она уже вышла на белорусском. То есть, на самом деле, она вышла на русском, украинском, на белорусском. А на украинском она продается в Киеве, мне об этом рассказывали, на белорусском она продается в Варшаве, мне об этом рассказывали, ну и на русском она продается, я думаю, везде через интернет. Книжка о современной Беларуси. Очень рекомендую.
То есть ее можно скачать и в интернете почитать, я правильно понимаю?
А вот скачать в интернете почитать не уверен, потому что издатели все-таки этого очень не любят. Это приводит к тому, что книгу перестают покупать. И я думаю, что вот на данный момент, поскольку это очень свежая книга, да, она вот только-только как бы вышла, да, я думаю, что на данный момент она существует в бумажном формате, но уже на трех языках. Да. но не существует еще в электронном. Но это мир такой. Это уже издатель.
Ну, я просто к тому, что где-нибудь в Беларуси люди, которые бы хотели почитать, они могут это сделать только через интернет, конечно. Они
не могут привести. Я понимаю эту сложность. Я не знаю, может быть, для белорусского издания будет сделано исключение, и электронная версия появится, скажем так, быстрее, чем например, русская. Но я думаю, что в ближайшее время да. Это все появится и в электронном формате.
Ну что ж, еще раз спасибо, Юрий Георгиевич, спасибо всем зрителям. До скорых встреч. Всем пока.
Спасибо. До свидания.